Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 октября 2014 года. Стать хозяином самому себе. Вопрос. Как перевести критику, направленную к разным частям мира, на любовь и заботу об этих частях? Ответ. Какая критика может быть по отношению к миру? Это все делает Творец. Кого критиковать? Людей? Все они запускаются высшим светом, работающим в них. Разве у них есть какая-то свобода воли? Разве они распоряжаются своей судьбой? Посмотрите, что происходит вокруг. Каждый день мы слушаем новости и смотрим последние известия. Вы видите, что Творец делает с людьми, чтобы наконец-то научить их различать, что от них ничего не зависит. Он желает привести их к осознанию зла собственной природы, чтобы они начали понимать, что с этим надо что-то делать, что они не подвластны сами себе, и надо обращаться к высшему источнику. Ни об одном человеке в мире нельзя сказать, что он хороший или плохой. Это марионетки, управляемые светом, в которых есть маленькое животное желание, и микродоза света во всех его метаморфозах направляет их на всевозможные действия. Как же можно их осуждать или одобрять? В человеке нет ни одного движения, которое не управлялось бы светом. И только в той мере, в которой он желает сопоставить себя со светом, он начинает ощущать, как свет управляет им. А наше высшее предназначение – попытаться приобрести такие свойства, которые позволят нам предугадать замысел Творца и делать свои движения самостоятельно. И они будут правильными, соответствующими тем, какими бы желал их сделать свет. А я буду совершать их, как бы забегая вперед, раньше света. Но все равно эти действия будут полностью соответствовать программе развития творения до его полного исправления. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Как обойти египетские казни? Вопрос. Путь через 10 египетских казней – это, в принципе, путь страданий. Можно ли обойти его путем знания или, несмотря на то, что я настроен на любовь и отдачу по отношению к десятке, к близким людям, к учителю, мне все равно не избежать египетских казней? Ответ. Это зависит от человека, идущего по духовному пути. Если он отождествляет себя с силами Египта и с фараоном, то, конечно, страдает. А если он отождествляет себя с тем, что идет верой выше знания, поднимаясь над этим, то страдает его эго, но он не отождествляет себя с эгоизмом и поэтому не страдает. Этот период духовного развития называется египетские казни, то есть удары, которые приходят по эго и помогают человеку приподняться над ним. А если он находится в эгоизме, они все-таки вынуждают его подняться. Все зависит от того, с кем ты себя позиционируешь. Вопрос. Отражает ли смысл египетских казней определенное состояние, которое мы проходим? Ответ. Все, что написано в Торе, мы должны вместе отработать в группе. Полностью. Вы увидите, что ни один шаг не может быть пропущен. Возможно, есть такие ступеньки, которые я прошел, но не осознал этого. А потом, лет через 10, как бывает в жизни, я начинаю понимать, что со мной тогда произошло, что это были за действия, обстоятельства. Вопрос. Значит, у нас нет шанса проскочить какую-нибудь египетскую казнь? Ответ. А зачем? Как вы можете оторваться от эгоизма, если не пройдете все 10 ударов? У вас не будет цельного кли, сосуда, 10 сферот. Из третьего урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Все внутри десятки. Вопрос. У меня появилось странное чувство гордости за десятку. Раньше я считал себя лучше всех. А теперь во мне появилось нечто, что позволяет мне чувствовать эту десятку. Это поразило меня. Что это такое? Ответ. Мы начинаем чувствовать, что десятка – это такой организм, в котором мы действительно ощутим высший мир, что именно внутри нее обнаружится новая жизнь, новые связи и качества, которые будут называться миром бесконечности. Все заложено внутри десятки, в ее структуре, в ее раскрывающихся свойствах. Нам больше не надо никуда бежать и где-то что-то искать. Все только внутри нее. В ней находится добро и зло, мы и Творец. В ней мы обнаружим весь мир, через нее сможем правильно увидеть его. Все внутри десятки. Из третьего урока Конгресса в Санкт-Петербурге от 19 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Евреи начали и... Мы много говорили о том, что методику объединения интегральности разработал Авраам. Эта методика, по сути, и сформировала еврейский народ. Известно, что у евреев есть необычная, можно сказать, иррациональная тяга к учебе. Это началось со времен Авраама и продолжалось на протяжении всей истории. Важно отметить, что речь идет не только и не столько об учебе, сколько о воспитании. Незамеченным этот необычный факт не остался. Вот что писал по этому поводу известный общественный деятель XIX века. Грамота и закон, сын и ученик, учение и воспитание сливаются в одно понятие ветхозаветного человека. И эта тождественность в глазах моих есть самая высокая сторона евреев. Не остался незамеченным еще один факт. Евреи уже в глубокой древности невероятно отличались от окружающих их народов. Я стою безоружным перед неизбежным вопросом, который зададут мне эволюционные психологи. Каким образом именно это племя, уже в Моисеево время жившее в той же самой среде, как все другие кочевые и аграрные народы Ближнего Востока, могло развить высокий интеллект, тогда как другие этого не смогли? Напрашивается вывод, евреи отличались от всех остальных, потому что в основе цивилизации стояло особое воспитание. «Возлюби ближнего, как самого себя» – это тот принцип, на котором это воспитание строилось. О том, как и откуда этот принцип появился и куда он исчез впоследствии, мы говорили достаточно много. Главное, мы знаем, эта методика была испытана, она работает, и сегодня она нужна всем. Кто-то должен был это сделать первым. Так получилось, что эти люди называются евреями. Повезло им или не повезло, не нам судить. Ясно лишь одно. Эта методика эффективна. И свидетельство этому наша цивилизация. На новом витке развития уже многие понимают, что мир не может развиваться дальше без освоения принципа «возлюби ближнего, как самого себя». Вместе с тем, первым должен применить ее на себе еврейский народ. Причина этого проста. Им это сделать проще хотя бы потому, что однажды они уже это прошли. Еврейство имеет свою миссию в мировой истории, и миссия эта переходит за границу национальных миссий. Из книги Брунштейна «Главный секрет евреев», часть 70.
Радиоверсия.
Теплые волны Суккота. Раскрытие высшей силы есть 125 ступеней все большего и большего приближения человека к Творцу. Но процесс этот идет особым образом, ведь по мере своего приближения я вдруг снова ощущаю еще большую тьму скрытия. И снова я продвигаюсь, преодолевая темноту, совершаю раскрытие, чтобы опять оказаться во тьме. Это словно школа, где с каждым классом учеба становится все серьезнее и тяжелее. В первом классе мы учимся играючи, во втором классе уже становится немного труднее, в третьем еще труднее. Когда мы доходим до старших классов, учеба становится очень напряженной, а в университете совсем тяжелой. Степень трудности резко возрастает по экспоненте, и это необходимо принимать в расчет. Но мы учимся помогать друг другу на этом пути и пользоваться помощью каббалистов и всей организованной ими системы, подготовленной для нас. Как и в обычной науке, мы используем все достижения, начиная от самой древности и до наших дней. И хотя становится трудно продвигаться, но на научном фронте сегодня работают миллионы людей, что требует больших ресурсов, материалов и денежных средств, а потому наука развивается. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше повышаются требования к работе, к ее количеству и качеству. Требуем массового участия, поэтому сегодня все человечество вступает на особую ступень. Многие люди ощущают пустоту жизни, которую можно наполнить только поиском Творца. По этой причине человек и лишается вкуса жизни, что призвано подтолкнуть его к раскрытию высшей силы. Он найдет наполнение лишь в том случае, если раскроет источник жизни, породивший его и играющий с ним в прятки. Суккот – это особый праздник, это время, когда все ищущие Творца уже начинают ощущать идущие от него теплые волны, объятия, и это прекрасное чувство. Словно в игре в прятки, где при приближении к месту находки тоже говорят «теплее, теплее, совсем горячо». Суккот – особое время даже для людей, которые пока не включились в поиски высшей силы, но уже немного ощущают ее недостаток. Если в течение праздников они хоть как-то присоединятся к нам, примут участие в обсуждении, в кругах, то почувствуют, что в этом присутствует совершенно особое вдохновенное чувство, обволакивающее весь народ. Будем надеяться, что вместе мы удостоимся ощутить это тепло и раскрытие. Из 441 беседы о новой жизни от 5 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Поколение искателей. У человека возникает много вопросов, как действовать, как работать, как все время пробуждать себя, как продвигаться, как увеличить скорость своего развития, то есть приблизить раскрытие Творца. Это единственное занятие человека в этом мире – раскрыть Творца, силу, управляющую всей реальностью и мной самим, как ее частью. И для этого мы пользуемся советами людей, уже прошедших этот процесс и достигших раскрытия. Поэтому мы и изучаем науку Каббала, которая по определению является методикой раскрытия Творца творением в этом мире. Все, что нам нужно делать, это реализовать написанное каббалистами. Разумеется, каждый каббалист, который ближе к нашему времени, может быть нам более полезен, потому что лучше нас понимает, ведя тот же стиль жизни и будучи нашим современником. Так мы начинаем изучать систему, не только систему скрытия, стоящую между нами и Творцом, но и систему, в которой находятся каббалисты, постигшие Творца. Во время своей жизни в нашем мире они раскрыли Творца, то есть устранили скрытие. Их уже нет в этом мире, но плоды их работы не пропали, и мы можем ими воспользоваться для развития в себе особого чувства и сознания, поверх обычных телесных ощущений и разума. Наше телесное восприятие мира даже еще более ограничено, чем у животных. Все животные за 3 дня до прихода цунами уже чувствуют его приближение и спасаются в горы, и только люди ничего не подозревают. Мы не ощущаем природу и находимся дальше всего от нее из всех животных. Но речь идет не о существовании физического тела, а об отношении к высшей силе. Только в человеке пробуждается желание к постижению высшей силы, и то не в каждом. Но в любом поколении за время существования на Земле человеческого рода есть люди, в которых пробуждается такая потребность раскрыть Творца, и они ее реализуют. А кроме того, что они сами раскрывают Творца, они еще и оставляют нам свои записи, книги, письма, статьи. Каждый пишет в своем стиле о том, как устранить скрытие, об устройстве системы сокрытий, о том, как можно использовать ее. Ведь она открывается не мгновенно и не сразу на все 100%, а постепенно. Поэтому нам необходимо производить над собой определенные действия. Каббалисты объясняют, как помочь в этом друг другу, если в нашем поколении есть люди, ощущающие такое же стремление к раскрытию Творца. Начиная с Адам Ришона, бывшего первым каббалистом, постигшим Творца и устранившим скрытие, и до наших дней прошло много поколений каббалистов. Мы можем использовать их наследие, и кроме их записей, мы можем также воспользоваться ими самими. Когда мы входим в систему, в которой незримо присутствует Творец, то можем воспользоваться помощью каббалистов, уже достигших раскрытия. Они уже активно включились в эту систему и поддерживают ее на неком уровне раскрытия и постижения, приближая ее к нам и помогая включиться в нее. Нам требуется лишь достичь необходимой чувствительности и осознания, чтобы это узнать, и тогда мы сможем правильно использовать систему с помощью каббалистов. А кроме того, мы обязаны выполнить в нашем мире все их рекомендации. В нашем поколении уже много людей, желающих раскрыть Творца. Мы живем в особое время, когда разрешено раскрыть каббалу перед всеми. Каждый, кто хочет раскрыть Творца, может прийти и раскрыть его. Таким образом, мы обладаем уникальной возможностью. Если мы объединимся в своих поисках Творца, это словно вместе искать в лесу заблудившегося человека. Мы можем выйти все вместе, множество людей, и прочесать весь лес. Каждый будет идти и кричать: «Ау, где ты?» Так, помогая друг другу, мы в итоге найдем пропавшего. И точно так же, сообща, мы можем искать Творца. Такие совместные поиски гораздо легче, чем искать в одиночку. Одному найти Творца практически невозможно. Вместе же мы сделаем это быстро и легко. Из 441 беседы о новой жизни от 5 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Правый радикализм в Европе, часть 3. Единство, сеющее рознь. Отличительная черта ультраправых и в Европе – они против нынешнего европейского объединения. Более того, в каждой стране свои неонацисты, и они тоже не желают объединяться между собой. Ведь они воочию наблюдают провальное управление Евросоюзом. В конечном счете, более успешным государствам приходится платить в общую европейскую кассу за менее успешные. И тут уже не важны причины успехов и неудач, важен результат. Все недовольны текущей политикой, включая малые страны. К примеру, во время недавнего визита в Прибалтику мне жаловались на закрытие производства. У них была отличная молочная промышленность, но ради вступления в Евросоюз ее пришлось уничтожить и перейти на импортные продукты. То же касается и энергосбережения. Если раньше они обеспечивали себя электричеством, то теперь целиком зависит от поставок европейской энергии, за которую к тому же надо платить. Это лишь пара пунктов из списка. В итоге прибалтийцы остались без промышленного производства, и их уровень жизни понизился. Да, они члены ЕС, у них в ходу евро, но чтобы зарабатывать эти евро себе на жизнь, им приходится вкалывать намного больше, чем жителям других европейских стран. И неудивительно, что огромное количество людей отправляются в Европу на заработки, часто оставляя семьи. Другой пример – Португалия, которые прикрыли огромную рыболовную отрасль. Что же это за объединение, если оно выгодно только нескольким богатым странам? Разделение по индустриальным секторам отсекло у народов целые сферы деятельности, бывшие их историческим достоянием и подходившие им в плане культуры и традиций. Люди остаются обездоленными, и это большое фиаско руководства. Как следствие, помимо ксенофобии, возникает также неприязнь и ненависть между различными европейскими странами. Например, вся Европа считает Грецию тяжким бременем, а греки со своей стороны задаются вопросом: для чего мы вступили в ЕС? Раньше мы справлялись сами, а теперь стало только хуже. Из-за ваших правил мы сделались беднее и вынуждены просить у вас денежных компенсаций. Однако и эта помощь сопряжена с жесткими требованиями. Так что, по сути, мы оказались в рабстве. Те же процессы идут повсюду. Кто богат и силен в европейском содружестве, тот и зарабатывает за счет остальных. Из 432-й беседы о новой жизни от 9 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Не пытайтесь сбежать от миссии. Вопрос. С дверей домов срывают мезузы, на асфальте рисуют свастику, могут применить физическое насилие только за то, что ты еврей. Эта новая ужасная действительность ворвалась в нашу жизнь столь уверенную и спокойную, столь быстро, что мы еще даже не верим в то, что это происходит, и ошарашенно не знаем, как к этому относиться. Ответ. Сегодня все происходит намного быстрее. Причем акселерация агрессии ускоряется со дня на день. Что вчера было как ужасное происшествие, сегодня ужесточается, вчерашние же события становятся обычным, и происходят более ужасные события. Причина всего этого описана мной в статье New York Times от 20 сентября 2014 года. Как минимум половина американских евреев не ощущает никакой связи с Израилем. Сожалеют, что они вообще евреи, не понимают смысла своей нации, убегают от нее, стремясь раствориться. Но у еврейского народа есть миссия, и поэтому никому от своего народа не убежать, как в свое время основателям сионизма. Поэтому именно отдаление от своего народа и его миссии вызывает жестокие преследования со стороны антисемитов, исламских фундаменталистов и прочих. Но как только мы начнем правильно применять кабалу и выполнять нашу миссию, они успокоятся, как сказано, что именно фараон приближает евреев к Творцу. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.